Глава 9. Сообщение от Бисона пришло почти что тогда, когда я подъехал к дому. Телефон завибрировал, я выудил его из кармана и прочитал. Джасмин Роджерс под своим именем арендует квартиру в Эль-Эль-Канто, 235 градусов Саут-Авеню, Би, Юма. Ее водительская лицензия зарегистрирована на этот адрес. Никаких криминальных записей за ней нет. «Спасибо», — отбил я ответ. «Полупустышка. Понятно. Как и с Брауном. Та же схема. Записей за Джасмин Роджерс точно никаких нет. Она села как несовершеннолетняя в Канаде, так что закон ее защищает от всех возможных обид и нарушений ее прав. Не подкопаешься. Но схема выстраивается. Или все же Юма как раз способ отвлечь внимание. Например, от Седоны. И Браун потерялся в Финиксе. И переход в Мексику есть и в Ногалесе. Вообще-то на их месте я бы так и сделал. Завел себе адреса там, где точно не живу и дел не веду. Проверял бы почту и платил. Вот и все. И снимал бы как раз в таких вот комплексах. Там и уборка, и почту эту самую примут, и все остальное. Что мы еще имеем? Показатель того, что они здесь все. Джасмин Роджерс точно не станет сожительствовать с Брауном. Тот рыжий, толстый, низенький, близорукий, а настроенная и красивая, да еще с заметным самомнением. Значит, их привело в одно место общее дело. Так что не пустышка это, уж точно. Надо их срочно искать и находить. Как они теперь поделятся? По нами было три уровня. Главное, то есть Энн Хилли и Джереми Грант, были исполнители, братья Богатырёвы, Лезис, который на самом деле Винарис, Джонсон, которого я лично закопал в лесу, и Рауль, которого убили в той перестрелке в доме Хилли. Еще те два Болтеса внизу, в доме Гонсалеса, которых я застрелил. Их функции понятны. Силовики, убийцы, охраны, бандиты, в общем. А вот Браун, Роджерс и японка Сатори для меня до сих пор загадка. Чем они занимались? У них был в офис, в городе, в промзоне. Официально они были софт-компанией. И Браун на самом деле неплохой программист. И Сатори тоже, насколько я узнал. Это ширма, понятно. Вот в их схеме они были кем? Сатори нашла и раскрутила, насколько я понимаю, дочку Гонсалеса на убийство семьи. Хм. Может быть, эта троица и есть рекрутеры? Ищет информацию о малолетних убийцах, попадающих под базовые признаки, и затем... Может, и так. Кто-то должен и этим заниматься, иначе как бы они нашли так много подобных ублюдков, да еще и в разных странах. Над этим ведь надо постоянно и всерьез работать. Тогда где их силовой блок сейчас? Есть новые люди? Мне кажется, что энфорсеров мы тогда все же выбили всех. Им надо было искать и приставлять к делу новых. По нами они жили поближе к товарным операциям, которые пусть и не начинались, но вполне уже спланировались. Значит, и здесь, скорее всего, организуют так же. Главное — в окружении роскоши и с отличным офисом. Логистики, как условно назовем Брауна и Роджерс, где-то на нейтральной территории. И силовики поближе к товару и поставкам. У них был практически год на поиск силовиков. В обычных обстоятельствах это много, но в их... Не думаю, что достаточно. Какой выход? Комбинировать. Комбинировать из тех, кто способен спускаться, и из просто наемников, наверное. Здесь не стоит набирать уголовников, они наверняка будут связаны с той или иной организацией, с карателями или бандитами, лишняя информация уйдет. Проще всего нанять тех, кто приедет из других краев и будет работать за деньги. Что это может дать? Какую зацепку? Да пока никакой, пожалуй. Пока. А дальше посмотрим. Что же это за круглолицая с Брауном? Кто она? Из той же нелюди? Вечер прошел тихо. Я сначала полтора часа крутил педали велотренажера, попутно смотря всякое забавное видео с Ютуба. Потом пересел за стол, и Росита принесла туда фруктовый салат, который я под размышления с удовольствием уплел. «Маргарита приглашает нас на барбекю в субботу», — сказала она. «Не сможем?» «Не сможем» было произнесено без особой надежды на успех. С тех пор, как мы переехали в Аризону, я от Роситы отдалился еще больше. По нами, живя в центре города, мы хотя бы довольно часто выбирались куда-то поужинать вместе. Туда, где шум и музыка, то есть куда она любит. А здесь меня можно было подвигнуть разве что к посещению стейкхауса или бара где-то неподалеку, чтобы ехать недалеко и не было риска попасться за вождение в нетрезвом. Ну и еще мы разве что на стрельбище вдвоем бывали иногда. Расита наполовину по обязанности, обучаясь, и наполовину для того, чтобы угодить мне. Маргарита — это девушка, с которой она работает. Точнее, Маргарита работает на Раситу. Но работает потому, что ей хочется работать. Ее муж — преуспевающий агент по недвижимости в Скоттсдейле. И обе хотят начать дружить домами. Но как-то не получается организоваться. А тут барбекю. Я его, наверное, Расите должен. Но при этом, опять же, надо признаться, время они выбрали самое неудачное. «Гуаппа, я не против», — сказал в ответ. «Но ты же знаешь, что у нас сейчас происходит. Если кто-то из этих...» — она прекрасно поняла, о ком речь. «Покажется на поверхности, я все брошу и уеду оттуда».
«Пусть так. У всех могут быть проблемы на работе».
Она села на стол рядом, придвинувшись вплотную и поставив ногу на поручень моего кресла. «Ну вот, опять мы пытаемся установить близость. Что делать, чтобы спасти ваш брак, особенно если самого брака нет, и вам его никто не обещал, и вы просто живете с идиотом, который этим тяготится и которого удерживает от разрыва лишь то, что он почему-то считает себя обязанным? Я правда так считаю, после того ранения, которое Расита получила, оказавшись в центре моих, а не своих проблем. И теперь я с ужасом думаю о том, что может так случиться, что мы так и останемся вместе. А это для меня худший кошмар. Если бы я кого-то встретил, другую женщину, то все бы упростилось. У меня появился бы стимул к разрыву отношений. Но такого не случилось. Да и Расита старается сделать так, чтобы не случилось. Во всяком случае, она пытается заполнить собой все мое свободное время вне дома. Кроме стрельбища разве. Да и то, как я сказал. Откуда вся драма вроде бы? Расита молода, красива, той яркой латиноамериканской красотой, которая сразу притягивает глаз. Стройная, экзотична. Мы познакомились в Панаме, куда она приехала из Колумбии, чтобы танцевать в стрип-клубе. Собственно говоря, в этом клубе мы и познакомились. Я туда заходил, потому что он принадлежал моему приятелю, с которым у меня были кое-какие дела. Я скучал, на тот момент у меня никого не было. Расита мне понравилась, я пригласил ее поужинать, а потом как-то вдруг сложились отношения. Моральный облик ее интересовал меня мало. Я не рассматривал наши отношения как нечто серьезное. А потом как-то выяснилось, что как раз мораль эта стриптизерша может многих еще и поучить. Мораль она все же немного в другом. Но наши отношения с самого начала не были комфортными. Она намного младше, а для меня немолодой европейского типа мужчина с молодой латиноамериканкой выглядит идиотом. И вообще, как выяснилось, между нами нет практически ничего общего. Расита думает, выглядит и одевается, как самая модная девушка Картахены, откуда она родом. То есть так, что сильно подумаешь перед тем, как решиться появиться с ней в приличном месте. Хорошо, что Аризона сама по себе деревня деревней, так что тут это нормально, стиль не нарушен. Если бы она была типичной охотницей за сахарными папиками, то я бы давно с ней расстался. Я, в конце концов, тренирован разбираться в людях. Но она была не такой. Более того, она была со мной честна, подчеркнуто верна, и вообще, как мне кажется, ей могло быть со мной хорошо. Она даже любит меня, как ей кажется. Я для нее оказался неким оплотом безопасности и уверенности в этом мире, который до нашей встречи был для нее враждебным и шатким. Она любит спрашивать, ей действительно все интересно. И она даже простила мне наше недавнее расставание из-за другой женщины. Хоть там и не так все просто. Энхил, к которой я от нее ушел, Расита отнесла к слугам дьявола. Ну а дальше все легко списалось на козни нечистого. Так что я вроде и не виноват получился. А теперь она еще знает правду о том, с чем мы столкнулись. И это тоже нас по-своему связывает, как и подобает разделенной тайне и разделенной ноше. И это привязывает меня к ней, что пугает еще больше. Потому что привязываться я не хочу, потому что все равно хочу расстаться. Я не молод, мне к 50, я уже думаю о том, сколько мне осталось полноценной жизни, если меня не убьют, конечно. И понимаю, что каждый год ценен все больше и больше. Я не хочу провести его вот так, думая о том, что я его бездарно трачу на бесперспективный роман. «Хорошо, договорились», — сказал я ей. «Надо будет купить хорошего вина, с собой взять». На этом вчерашний вечер в содержательной его части и закончился. А с утра пораньше, еще только начало рассветать, я поехал в Паркер. Бисон предупредил, что его отец просыпается рано, и лучше к нему пораньше и приехать. К завтраку, например. Дорога туда шла заштатная. Маристаун Нью-Ривер-Хайвей. Обычная, потрескавшаяся на жаре двухполоска, ведущая между пыльных валов, но довольно пустынная и почти что совершенно прямая. Даже рулить не надо. Путь был не близкий, катит туда почти 3 часа. Расстояния в Аризоне внушают уважение. А учитывая, что население здесь редкое, то взгляд порадовали разве что пара городков, которые я проскочил по пути. А здесь каждый городок уже как отдельная планета. Маристаун, Викинберг, чудовищно захолустная Агила. Проехал и через Уэнден, который опять никакого зловещего впечатления не произвел. Деревня и деревня. Все как и везде. Затем дорога втянулась в пустыню Мохаве, такую же жаркую, как и Сонора, но, пожалуй, еще более плоскую. Отсюда и до знаменитой долины смерти, самого жаркого места, не так уж далеко. Но она уже в Калифорнии. Паркер же был, можно сказать, оазисом. Он расположился прямо на берегу реки Колорадо, на границе индейской резервации, промышлявшей по обыкновению держанием казино. Да еще и воды здесь для фермеров хватало. Так что долина реки выглядела зеленой, пусть и не за счет лесов, а всего лишь грядок с салатами. Сам городок расположился на плоском, как столешница, месте и построен был по стандартному местному принципу — на параллельных улицах и перпендикулярных им авеню. Кварталы по 4 участка, иногда по 6. И да, бедным городок не выглядел. Не Скоттсдейл, разумеется, но машины у домов приличные, чистота и ухоженность, у каждого дома лодка на прицепе, а у многих еще и ОРВИ во дворах стоят. Дома все больше щитовые, но не маленькие, выглядят добротно. Так что деньжата у населения какие-то все же водятся. Подозреваю, что живут больше туризмом, которого здесь тоже хватает. Зачастую местным. Люди едут к реке. У многих неподалеку есть домики, нечто вроде дачек, куда приезжают ненадолго. Ну и казино, опять же, с традиционной стоянкой для ОРВИ возле него. Это был обычный непенсионерский городок с населением в 3000. Где большинство людей работает, а не доживает свой век на накопленную пенсию. Нужный мне дом находился на углу Мохаве-авеню и 12-й улицы. Перед домом на гравийной площадке стояли 3 машины — пикап, внедорожник и зеленый седанчик. Внедорожник «Красная Такома» принадлежала Коди Бисону. Он на нем тогда от бара уехал, я помню. Пристроил свой форт рядом с ним, вышел, почувствовал, как завибрировал в кармане телефон. Пришло сообщение от Патрика о том, что он уже заселился в гостиницу в Седоне. В ответ я посоветовал ему действовать по плану и направился к двери. Постучать не успел. Услышал шаги, и дверь распахнулась. В дверях стоял Коди.
«Проходи», — сказал он. «Сейчас завтракать будем».
В просторной кухне с завтрачной стойкой я увидел еще 2 людей. У плиты хлопотала седая женщина с волосами, стянутыми в длинный хвост, одетая в джинсы и клетчатую рубашку. А у стола стоял вполне крепкого вида мужик, лет под 70, наверное. В длинных шортах и просторной майке. Был он стрижен под ежик, загорел до черноты, рукопожатие его оказалось крепким и энергичным.
«Меня зовут Майкл!»
— тряхнул он мою руку. «Сергей, сэр!» — представился я.
«Это Сара, моя жена!»
Сара улыбнулась белыми, ровными, вставными зубами, при этом очень обаятельно. Тоже пожала мне руку. «Садитесь завтракать». Завтрак был простым и традиционным. Глазунья из 2 яиц, сосиски, бекон, обжаренная картошка, гренки. В большом кувшине апельсиновый сок, от которого я отказался, сославшись на запрет врачей, и который заменил водой. Кофе. Разговор шел о погоде, надвигающейся жаре, ни о чем в общем. Главную тему, ту, из-за которой я сюда приехал, пока обходили. После завтрака Майкл предложил нам с Коди посидеть на террасе, выходящей на небольшой задний двор, в котором в уголке возвышался монументально возведенный гриль, а затем вышел следом с большой папкой в руках, которую выложил на стол перед собой. Под навесом особенно жарко не было, над головой медленно вращался вентилятор с длинными лопастями, создавая приятный ветерок. Было тихо, в таких городках вообще всегда тихо.
«Мой сын сказал, что вы интересуетесь историей с убийствами в Уэндоне. Я правильно понял?»
— спросил он, надевая на нос очки для чтения. «Все верно, сэр. Именно ею я интересуюсь».
Отец оставил довольно много записей.
Он открыл папку, сплошь забитую разносортными листами бумаги, газетными вырезками и какими-то фотографиями. Было видно, что собиралось это все не один год.
Он занимался этим почти всю жизнь, хотел разобраться. Даже меня заразил. Время от времени я тоже что-то пытался выяснить, когда появилась возможность. Я работал там же, где Коди работает сейчас. Он говорил...
— Да, сэр.
— Сын сказал, что для тебя это очень серьезно.
Майкл прихлопнул стопку бумаг широкой ладонью с толстыми пальцами. — Да, сэр, это серьезно. Эта история тянется дальше, и происходит много плохого.
— И полиция почему-то ничего не может сделать.
В голосе его прозвучало сомнение. — Сэр, полиция может. И сможет что-то сделать. Но этого будет недостаточно для того, чтобы все прекратить.
— Я ему сказал об этом, — вмешался Коди. — Хотя сам не уверен, что поступил правильно. Дальше я попробую в этом убедить.
— Хорошо, это вы решите сами, — сказал Бисон-старший. — Попробую рассказать то, что я знаю. Отец заподозрил что-то неладное во всей этой истории почти сразу после того, как она закончилась. Коди мне передал ваш разговор, так что могу сказать, что ты угадал. Самым странным было то, что Джейкоб... и Сиси заходили в дома уже тогда, когда их все искали. Если бы Джейкоб стучал в двери сам или даже ломился в них, его бы просто пристрелили. А тут один дом, второй, и везде один и тот же почерк. В семье берут в заложники детей, дальше убивают взрослых. Слишком умно и сложно для дебила и ребенка.
«Маккади знал, что идет охота на Кэла», — добавил Коди.
— Да, отец говорил, что Маккади всегда был крепким мужиком, тугим, как двухдолларовый стейк, и он к тому времени все знал. У Кэла и Сиси не было ни единого шанса попасть к нему в дом. К тому же с ними были захваченные люди, кто-то должен был их охранять. Сиси могла постучаться, ее бы впустили. Люди думали, что Кэл ее увел насильно, но что она могла сделать одна в доме? Концы с концами не сходились во всей этой истории.
И он обнаружил седого джентльмена.
Он предположил. Чужак в такое время в этом месте, к тому же больше его никто не видел, странно. Единственный отец был уверен в том, что Сиси исчезла с ним. Доказательств не было, он это просто потрохами чувствовал. Здесь остались копии его писем.
Майкл опять похлопал по папке.
С которыми он обращался к окружному поверенному и судье с просьбой провести эксгумацию могилы Мелиссы Кэл. Но ему отказали.
Кэла линчевали по факту, поэтому никто не хотел снова поднимать старую историю, — добавил Коди. В числе пасси было много влиятельных в то время в округе людей. Да и дед...
Он тоже не очень хотел ворошить то, как соблюдались процедуры. Но он был к тому времени и так уверен, что Кэл убил и изуродовал дочку мальчика. Причем его кто-то заставил это сделать. Предположить, что у Джейкоба самого хватило бы ума переодеть ребенка и изуродовать так, что невозможно опознать...
— Да я бы тоже сильно сомневался, — кивнул и я.
Наслед седоватого джентльмена дед натолкнулся намного позже. Причем относительно случайно, как он говорил. Примерно за 3 месяца в школе в Саламе были люди из миссии христианского воспитания, как они представились. Он нашел это в местной газете, там было фото. Он их проверил, выяснилось, что миссия закрылась почти сразу после убийств, хотя до этого целый год работала в школах Аризоны и Калифорнии. В одной из газет он нашел фото некого Натаниэла Пемброка, который миссию возглавлял.
Майкл переложил несколько листов и достал упакованную в пластик газетную заметку из пожелтевшей бумаги.
«Это он!»
— придвинул он фото ко мне. Взял в руку пластиковый конвертик. Черно-белое фото, довольно четкое. На нем человек в строгом костюме. Уже по манере держаться видно, что проповедник. Длинное аристократическое лицо, немного нетипичные длинные для тех времен волосы, зачесанные назад. В руках, разумеется, Библия. Вообще нормальный такой снимок. Можно было опознать. Причем он очень сильно совпадает с тем, что нарисовал колумбийский полицейский художник. пообщавшись с Грасиелой Рохас по просьбе отца Омейли и отца Альвареса, духовного наставника уже умирающей Грасиелы. И этот портрет я уже давно изучил, до последней детали. Он показал этот снимок свидетелям?
Да, и они этого человека опознали. Именно он заходил в лавку.
То есть он был здесь до этого, в школе открыто, занимался с детьми, а потом вдруг как-то странно мелькнул и исчез, так?
Именно так. Поэтому дед предположил, что...
Тут Майк явно растерялся, не зная, что сказать дальше. Что это он как-то заставил Сиси это сделать?
Сиси была плохой и злой девочкой.
Медленно сказал Майк, слегка пристукивая в такт словам ладонью по столу.
Дед считал, что этот Пемброк раскрыл Сиси. Он считал, что Пемброк искал таких детей, демонов в детском обличье.
«Поэтому дед ни с кем и не делился своими мыслями», — добавил Коди.
«Да, отец был реалистом. Он не хотел получить репутацию местного сумасшедшего. Поэтому свои идеи оставил при себе».
«Подозреваю, что свои идеи ты держишь при себе по этой же самой причине»,
— довольно невинно осведомился Коди. «Я ломаться не стал», — ответил честно. «По этой. Репутация сумасшедшего редко помогает работе».
«Все верно. Отец пытался искать Пемброка, насколько позволяли средства. Нашел его следы в Арканзасе и Джорджии, также всякие лиги христианского воспитания. Везде он работал со школами. Это все было до убийства в Уэндоне. А после них он нашел лишь одного свидетеля, который видел Пемброка с девочкой, которую тот представлял как свою дочь. Отец даже договорился с полицейским художником, который сводил его к свидетелю, и тот по описаниям сделал портрет. Вот он!»
Майк нашел какую-то закладку и вытащил оттуда лист плотной бумаги, тоже закрытый пластиком. Немного вытянутое лицо, немного непропорциональные, маленькие, словно припухшие глаза. Трудно сказать, какой девочка станет, когда вырастет. Может превратиться в нечто мужеподобное, а может даже стать довольно красивой. Такой тип энергичного лица. Лицо недоброе, верно. И, кстати, Пемброк мог выдавать ее за свою дочь. Что-то общее в лицах есть. «Как бы мне снять копию с этой папки?» — спросил я.
«Я дам копию, у меня их несколько. Всегда надеялся на то, что это все...»
Он снова хлопнул ладонью по папке.
«Сдвинется с мертвой точки когда-нибудь. Я пытался искать, но все дороги вели в пустоту. Везде был тупик. Все случилось давно, даже свидетели уже умерли. Пемброк тоже наверняка. На фото он не молод».
«Пемброк жив, скорее всего», — прервал я его. «И даже выглядит почти так же, как и тогда».
«Не понял».
«Пемброк не совсем человек». Я уставился Бисону-старшему в глаза. «Или даже уже совсем не человек».
«А если поподробней?» — вмешался Коди.
«Подробнее чуть позже», — покачал я головой. «Пока прими на веру. Ты слышал про убийство Марка Килроя в Матаморосе, в Мексике? Это было в начале 80-х». Оба Бисона задумались, затем отрицательно покачали головой. «Поищи информацию, там довольно много доступного. Так вот, Пемброк к этому тоже причастен. Его видели, его описали, он практически не изменился. Вот смотри, это лицо человека со слов очевидца». Я нашел в планшете нужную картинку, показал им фоторобот.
«Похож»,
— сразу сказали оба Бисона. «Я тоже так думаю. Потом поговорим о нем. Да, и кто может мне помочь найти все дома, в которых произошли убийства?»
«Я могу», — сказал Коди.
«Покажу места. Домов не осталось. На паре мест построены новые. Поехали!»